Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Анастасия Аношко у микрофона с Александрой Лосевой сегодня. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, привет, Настя.
Вместо Александра Асафова, он в отпуске, поэтому не беспокойтесь, все хорошо, две недели будет так, с 6 до 8. Итак, сегодня у нас очень много всяких новостей, было выступление «Прямая линия» Владимира Владимировича Путина, и очень много всего, практически из всех сфер жизни, во всех сферах жизни вносятся некоторые коррективы, изменения, были слова, в общем, которые нас хвалят, потому что мы более-менее хорошо прошли весь этот период такой острый, и сейчас, несмотря на то, что опасности не миновали, они еще есть, сейчас мы входим в режим вот такого внимательного преодоления и этой тоже ситуации. Первое, мы сегодня в отбой, вообще в отбой у нас программа со слушателями, но мы решили сделать исключение и буквально несколько взять специалистов, которые бы нам прокомментировали то, что мы сегодня услышали в прямой линии. И первый наш сегодняшний гость, специалист, это Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга. Мы уже на линии, да, с нашим экспертом?
Да.
Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Значит, ну, все, кто слушал, из таких, кто в Телеграм пишет новости, все, uh-huh. значит, про изменение плоской шкалы на прогрессивную написали сразу. И это uh-huh. всех абсолютно, абсолютно всех интересует. Даже тех, у кого, может быть, и нет таких больших доходов на самом деле. Расскажите, пожалуйста, вы, ну, были ли вы в курсе подготовки вот к таким изменениям? Или для вас это тоже новость?
Да, коллеги, ну, конечно, мы были в курсе. И, в принципе, мы на вашем радио буквально недавно обсуждали эту возможность. И у меня вообще, пока я слушала президента, сложилось впечатление, что он услышал наш разговор. Или кто-то, кто ему готовит материалы. Потому что вот реально мы, когда с вами это обсуждали, мы три основных момента я обращала внимание. Во-первых, что зимой говорили о 5-10 миллионах превышения, а вот сейчас было предложение 2-3 миллиона. И 2-3 это очень чувствительно, а 5-10, ну, вроде как-то более-менее. Соответственно, сейчас превышение над 5 миллионами. Второе, что надо бы посчитать, сколько реально нужно и на что. Ну вот посчитали реально, сколько нужно и на что. И третий момент, что неизвестно, там деньги-то возьмут в виде налогов, а куда их потратят? Так их взяли и потратили. То есть три момента, которые мы с вами буквально неделю назад обсуждали в прямом эфире, они все реализованы, да, реализованы так, что, в принципе, и какие-то претензии предъявить сложно. Значит, что сказал президент? Он сказал, что дохода не со всего дохода, а только суммы, превышающие 5 миллионов рублей в год, это при зарплате 416 тысяч рублей в месяц. Только вот с этого превышения будет не 13, а 15%. Ну, это очень несущественные, честно говоря, суммы. Это первое. И как бы здесь, ну, трудно что-либо сказать. Второе. Это впервые в российской экономике, новейшей, налоги будут крашенными. То есть они не пойдут в общий бюджет, в общий котел, а будут иметь целевое распределение непосредственно на лечение тяжело больных детей. Здесь как бы тоже ничего не скажешь, ну как бы было бы странно, если бы на это денег было жалко людям, которые получают достаточно приличную зарплату. И третье, значит, они уже посчитали, сколько это будет, порядка 60 миллиардов рублей в год. Но достаточно существенная сумма, и если она будет целевым образом расходоваться на лечение, ну, тоже, как бы, наверное, это неплохо. Поэтому вот такая, в общем-то, идея, которая изначально казалась, ну, не очень удачной, она перевернута в такую, в общем-то, плоскость, с которой, в общем-то, наверное, сказать-то нечего. Как бы
против, вы имеете в виду, что ничего не скажешь,
да.
Потому что это на хорошее дело абсолютно деньги. Сразу вопрос. Уже считали кто? Налоговая? На основании последних данных налоговой этот расчет, что 6-7 миллиардов рублей будет собрано таким образом? Или откуда
60
эти данные?
Миллиардов.
А, 60 миллиардов рублей в год,
да,
будет собрано. То есть у нас есть примерное,
да,
понимание того, сколько люди у нас, сколько людей получают зарплату выше 416 тысяч рублей в месяц, правильно?
Ну, у налоговых органов, естественно, такое понимание есть. есть, потому что у них есть вся статистика. Естественно, любое предложение, которое озвучивается президентом, оно налоговым органом прорабатывается, они эти вещи считают.
Какой поэтому будет способ контроля за расходованием этих средств общества? Будет ли он? Есть ли он сейчас?
Значит, ну, президент сказал, что распределяться эти общества будут, эти деньги будут медиками и общественными деятелями, заслужившими доверие общества. Но, видимо, это будет какой-то механизм, связанный, это, видимо, какой-то фонд будет, этот фонд будет управляться, видимо, какой-то управляющей компанией и распределяться по решениям, может быть, там, совета директоров или инвестиционного комитета, в который будет входить соответствующие уполномоченные на это лица, медики и общественные деятели.
А правильно
публичное,
ли я,
видимо, будет распределение.
Правильно ли я понимаю, что вот эти средства, предположительно, которые будут появиться вот в таком отдельном кошельке на вот это специальное дело, они не сами по себе будут напрямую направляться на покупку, там, закупку, а они будут работать, эти деньги, и на заработанные деньги будет осуществляться эта деятельность? То есть это заложенный рост?
Мы сейчас с вами можем только фантазировать, но вот понятно. Я просто, работая в инвестиционном бизнесе, могу сказать, что оптимальная, наиболее форма управления подобными средствами – это создание государственного фонда, соответствующей управляющей компании, которая эти деньги собирает, реинвестирует, хранит и распределяет через соответствующий орган, который принимает решение о распределении. Поэтому, скорее всего, это будет форма фонда. Другой формы для управления этими деньгами, предположить, видимо, сложно.
Понятно, спасибо большое. Еще у меня есть один вопрос по поводу именно орфанных заболеваний. Есть некий список этих орфанных заболеваний, и они там описаны, там синдромы какие-то и так далее. Есть случаи, когда какой-то комплекс патологии, например, у ребенка, и он тяжелый, и вообще там очень тяжелый, но как бы нету единого, может быть, какого-то диагноза. Или вот там уже слушатели присылают вопрос, как быть с детьми, которые больны раком. Сейчас существует некие квоты, у нас государство бесплатно абсолютно лечит, но, включается ли это или пока сложно сказать, как вы думаете?
Ну, слушайте, во-первых, я не медик, вопрос, наверное, скорее всего, не ко мне. Вот. Во-вторых, я так подозреваю, что у нас все-таки экономика будет в ближайшее время под очень существенным прессингом, и, видимо, таким образом пытаются защитить расходы на не абсолютно необходимые на лечение детей. Я не думаю, что вот те стандартные выплаты, которые делаются сейчас, они будут прекращены, и все перейдет вот на эти русла. Это просто как дополнение, наверное, к ситуации, потому что, может быть, понимают, что, в принципе, выделять денежные средства будет сложно в ближайшее время, и таким вот образом решили поддержать больных детей. Но, скорее всего, будут, наверное, какие-то формальные требования, но вот если принято решение, что деньги будут распределяться с участием медиков и публичных лиц, скорее всего, более-менее публичным образом, то, видимо, там будут какие-то исключения из этих стандартов. То есть, видимо, это будет какое-то совмещение этих процессов, я так предполагаю, но это не совсем моя тема.
У меня лично еще один вопрос. Я при заполнении декларации налоговой обращала внимание, что есть, значит, там есть налоговые вычеты, на которые граждане имеют право, там, которые они потратили на образование, на здоровье, там, обучение свое или детей и так далее. И там есть галочка, если ты потратил деньги на благотворительность. Я так понимаю, что если я бы потратила, допустим, за год 10 тысяч рублей, ну, к примеру, да, возьмем какую-то понятную, близкую всем цифру, там, или 5, или 10 тысяч рублей на благотворительность из заработанных денег, то я, если указываю эту сумму, то от заработанной этой суммы меня освобождают от налога. Я правильно понимаю? Или
смотрите, у нас налог по доходам физических лиц исчисляется следующим образом. Формируется налоговая база. Налоговая база – это все ваши валовые доходы. Да. А потом из них осуществляются определенные вычеты. Имущественные, социальные, в том числе там, выплаты, благотворительность. Все это вычитается, и вот то, что остается,
оно облагается налогом.
Да, и, соответственно, если у вас будет больше там 5 миллионов, и у вас будут социальные какие-то вычеты или имущественные вычеты, вы их вычтете, у вас окажется, видимо, меньше 5 миллионов, соответственно, этого обложения не будет. Ну, я почти в этом вот уверена, что механизм будет какой-то такой.
Татьяна Юрьевна, спасибо вам большое. У меня еще один вопрос вдогонку. Глава государства только что сказал, что у нас много предпринимателей, которые работают за рубежом. У них должна быть возможность удобно платить налоги дома. И он предложил дать им возможность платить 5 миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности. Что это значит на практике для нас с вами?
Это не совсем немножко неточно передали, хотя вот президент очень вскользь сказал об этой новой норме, которая очень хорошо ложится в обойму истории с поддержкой населения, и то есть кого мы поддерживаем, а кого мы немножечко прижимаем. Вот это из области, кого мы немножечко прижимаем. У нас есть понятие контролируемых иностранных компаний, то есть у нас это касается не столько граждан, которые получают доходы из-за рубежа, сколько касается юридических лиц. И вот сейчас эти контролируемые иностранные компании, контролируемые российскими юридическими лицами и гражданами, уплачивают налог на прибыль 20%. Ну, там сложная история с документооборотом. В принципе, есть даже 10 миллионов уровень отсечения, когда не платится налог на прибыль в Российской Федерации. Но вот президент сказал очень вскользь, мы должны посмотреть, как это будет реализовано, он вскользь сказал буквально следующее. По контролируемым иностранным компаниям налог будет фиксированный в размере 5 миллионов вне зависимости от отчетности. То есть, считайте, вне зависимости от фактической экономики компании. Это ложится в обойму последних действий правительства в части стимулирования ухода иностранных российских компаний за рубежа и переход их в Россию. То есть у нас есть сложности и с соглашением с Киприотским, не факт, что оно будет продлено, международное соглашение по налогообложению. То есть у нас фактически идет некое принудительное экономическое выдавливание российского бизнеса из зарубежных юрисдикций. Это просто еще один шаг в том же самом направлении. Ну, в общем, достаточно тяжелый для российских холдинговых компаний, у которых есть часть бизнеса за рубежом, им, видимо, придется принимать решение, оставаться ли там при таком налогообложении. Оно явно тяжелее, чем есть то, что есть сейчас. Или все-таки возвращаться в Россию.
Ясно. Татьяна Юрьевна, большое спасибо. Еще буквально 2 минуты, но, возможно, больше. У нас в студии наш замечательный коллега, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. И я прошу вам слово.
Татьяна Юрьевна, да, добрый вечер всем. Да. Добрый. У меня такой вопрос. Вот смотрите, мы же уже который раз пытаемся что-то сделать вот ровно с этими самыми иностранными компаниями. Вот вы говорили про Кипр, и у нас до недавнего времени, я не знаю, как на день сегодняшний, да, но до недавнего времени у нас именно Кипр находился на первом месте среди всех иностранных инвесторов в российскую экономику. И все прекрасно понимали, что это на самом деле наши же деньги, которые выведены нашими же людьми, собственно, на Кипр. Потом они там регистрируют какое-то ЛТД «Золотой ключик», или «Караваки», или «Астерия», неважно, и потом вкладывают в ту или иную область нашей экономики. Мы же уже много раз, на самом деле, слышали, в том числе и от президента, что, ребята, переводите деньги в Россию, и даже им намекали, что, слушайте, мы даже, если и знаем 100%, откуда у вас эти средства, мы не будем предъявлять вам никаких претензий, выводите эти деньги оттуда, вкладывайте в российскую экономику, не оставляйте все это в каких-то офшорах, которые находятся под юрисдикцией, ну, кроме Кипра, там, Британии и Штатов, но ВОЗ и ныне там, понимаете, там часть людей перевели свои активы, часть не перевели. Откуда, как вы думаете, вот сегодняшняя, допустим, там вот эта вот инициатива президента, она приведет хоть к какому-то результату, или по-прежнему будем фиксировать то, что они там и остались?
Ну, смотрите, это очень комплексный большой вопрос. Да. На самом деле я бы разделяла его на 2 части. Если мы говорим о физических лицах, которые держат денежные средства в иностранных юрисдикциях по разным основаниям, и в принципе у них есть сейчас правовые основы, и они там их и будут держать. Угу. Если вы говорите о том, что они должны были вернуться в Россию, вы говорите о 3 волнах амнистии, которая налоговой, которая была в последние периоды.
Совершенно верно, да. Да.
Да, и там последняя, 3-я волна была уже очень неудачной, в рамках нее уже никто не возвращался. А в рамках 2-й волны были амнистированы часть капитала, они были приведены сюда. Но вот то, что происходит сейчас, да, это другая часть этой проблемы. Мы говорим не о деньгах физических лиц, мы говорим о деньгах юридических лиц, которые имеют юридические компании на Кипре, и часто это не связано с необходимостью там вывода денег, чем-то еще. Это связано со структурой бизнеса, потому что если мы, например, привлекаем иностранные инвестиции, зачастую невозможно заходить напрямую в Российскую Федерацию. Для объединения денежных средств инвестиционных нужны компании в промежуточных юрисдикциях. И в кипрские, например, да, и Кипр уже вкладывает потом в Россию. Это не всегда русские деньги, это очень часто иностранные инвестиции. И поэтому здесь она как бы немножко шире, но действительно Кипр является основным каналом исторически так сложилось, для заведения иностранных денег, неважно, кто же бенефициарный собственник, российское физическое лицо или иностранные инвесторы, для заведения в Россию. И, в принципе, действительно, в последнее время президент как-то ополчился на эту юрисдикцию, и желание поднять немножко налог по этому, на этот переток денежных средств, он присутствует.
Да, мы недавно предлагали киприотам даже пересмотреть все эти налоговые ставки, они отказались.
Ну, да, они пока размышляют, пока они не готовы их пересматривать. Это на самом деле нехорошо, потому что, в принципе, мы перекрываем канал для иностранных инвестиций. Они станут гораздо более дорогими и менее выгодными. Это не связано напрямую с вот этой вот такой немножко популистской темой денег, там, наворованных в зарубежных юрисдикциях. Это немножко другая история.
Заметьте, это не я сказал.
Ну, смотрите, да, что, да. Ну, как бы, да, вы как-то на это намекали. Да, но, да, да. Понимаете, здесь в чем важность того, что сейчас сказал президент? Он сказал буквально следующее. Ребята, если вам по бизнесу необходимо держать часть компании в иностранной юрисдикции, вот необходимо, держи. Но билет за эту историю будет 5 миллионов.
Да, 5 миллионов. Да.
Вот, соответственно, это для тех, кому это не очень нужно, для мелких всяких компаний, это станет как бы дилбрейкером. Для крупного бизнеса дилбрейкером это не станет.
Спасибо, спасибо.
А я бы хотела еще задать вопрос про самозанятых. Совершенно радикальное, революционное, я бы сказала, мне так, по крайней мере, кажется, распространение опыта теперь с экспериментальных регионов на всю Российскую Федерацию, это первое, то есть вводится это, будет введена эта возможность, и возможность людям с 16 лет оформляться как самозанятым. Расскажите, пожалуйста, вот уже, я так понимаю, есть некий накопленный опыт по Москве, и каков он? То есть это действительно ли удалось, во-первых, вывести из тени тех, кто вынужденно до этого сидел, потому что ИП это слишком много, вот, а другого способа не было?
Ну, это действительно очень удачный опыт, потому что было большое количество в Москве, например, зарегистрированных самозанятых. У меня, например, дочь преподаватель, художник. И она тоже зарегистрировалась в качестве самозанятого. Это было достаточно просто сделать, и налог не такой большой они платят со своего валового дохода.
6%?
Да? 4.
4, да.
4 в зависимости от суммы. После 10 тысяч 6, нет? Разве? Или я что-то путаю?
Там 6 платят индивидуальные предприниматели с валового дохода. Индивидуальный предприниматель платит 6, а самозанятые платят 4. Но у них там небольшой действительно доход, с которого платится эта сумма. И они действительно очень предприимчивая молодежь, наша подрастающая. Мне кажется, это очень разумная история. Вот, дать возможность 16-летним попробовать себя в бизнесе достаточно безопасным образом. Мне кажется, это прекрасная инициатива, очевидным образом, что люди сейчас в ситуации экономических сложностей должны будут как-то проявить свою предпринимательскую жилку и научиться кормить себя сами. Тем более, что это никак не связано там с основной работой. Ты можешь на основной работе одновременно быть там в какой-то части самозанятым и какое-то свое хобби монетизировать. По-моему, это прекрасная инициатива, мне очень понравилось, хотя повеселилась по этому поводу.
А если какой-то, ну, если у самозанятого очень хорошо идут дела, за каким пределом он будет вынужден ИП себя оформить?
Ой, я, честно говоря, не помню, там получится 150 тысяч рублей в месяц, какая-то такая сумма очень несущественная, ага. Потом уже нужно ИП, да. Но в ИП там тоже есть приятные возможности покупки патентов, если вы занимаетесь там преподавательской деятельностью или там какими-то такими видами деятельности, там 10 тысяч в год и, в принципе, до 30 миллионов вполне себе можно
платить 6%. Это касается нянь, вот такого рода, няни, домработницы.
Да, ну вы понимаете, они, для них как раз самозанятый режим, он гораздо приятнее, чем ИП, потому что, ну, ИП там худо-бедно какую-то отчетность, нужно сдавать небольшую.
И если я правильно поняла, из выступления президента, еще раз, значит, за прошлый год уплаченный налог самозанятым будет возвращен, это так? Я правильно?
Ну да, я вот в этот момент немножко отвлеклась, но они там создали какой-то, так сказать, налоговый маневр, они там, налоговый капитал во змея одного мрота, да, который будет им возвращен, и который они могут как бы дальше в свой как бы бизнес инвестировать. Ну, это все, знаете, такие немножко такие песочные дела, а вот у нас юное подрастающее поколение таким образом будет стимулировано к тому, чтобы пробовать себя в каком-то интересном бизнесе.
Татьяна Юрьевна, вот, кстати, об интересном бизнесе. Только что было сказано, что налог на прибыль в IT-сфере будет снижен с 20 до 3%. Каких же это суммы, предположительно, не мы, конечно, Федеральная налоговая служба, предположительно, не досчитается? Порядок, просто порядок.
Ну, трудно сказать. В принципе, сейчас у нас очень многие, мне кажется, компании, которые занимаются IT-бизнесом, это не крупный бизнес, он диверсифицирован, и большая их часть сидит в системе налогообложения, это значит 150 миллионов рублей в год приблизительно. То есть это не крупный бизнес.
Еще раз, около 150 миллионов рублей.
В год.
В год.
Да. Вот. Понимаете, это бизнес не крупный, и налоги, сколько они там не досчитаются, они сами знают точно, потому что есть статистика в налоговых органах, которая показывает не только сколько уплачивается налогов, но сколько их не уплачивается. То есть все льготы их видно, и если вы их убираете или наоборот добавляете, сразу понятно, сколько там бюджет теряет или приобретает. Поэтому они наверняка посчитали. И я думаю, что сумма, которую недополучит бюджет, она не столь существенна по сравнению с тем, как важно для нас сейчас технологическое развитие и цифровизация глобальная. Нам же предстоит цифровизировать все процессы в нашей огромной стране. Для этого нужно достаточно много, так сказать, программистов. Вот у меня как младшая дочь как раз программистов из физтехи учится, и я как бы очень тоже позитивно смотрю на эту перспективу.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи была советник налоговой службы первого ранга Татьяна Юрьевна Сафонова. Мы обсудили массу важных вопросов, и я хотела бы здесь отметить, вернуться, собственно, к истокам, да, к тому вопросу, с которого мы начали. Сегодня Путин выступил с очередным обращением к нации, и один из важнейших тезисов его речи состоял в том, что с 1 января будущего года меняется налоговая ставка, повышаясь с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Эти средства, Настя, напоминаю тебе, будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Казалось бы, вообще почему? Откуда весь сыр-бор? Может показаться, что носителей орфанных заболеваний не так уж много, потому что это один человек на 10 тысяч населения. Но Министерство здравоохранения до 2019 года обеспечило лекарствами пациентов только по 7 нозологиям, понимаете? Только 7, условно говоря, диагнозов могли стать причиной, почему вы не ходите с протянутой рукой, а получаете помощь государства.
Ну, вообще, еще же предшествовала история с этими свечами, со средствами, которые купируют судороги у детей, которые были запрещены. То есть, с одной стороны,
да, совершенно верно, Настя, прости, мы сейчас тебе перезвоним. Что-то у нас паршивое со связью.
Ну, на самом деле, то, что мы сегодня с вами услышали по поводу вот этих редких заболеваний и по поводу того решения, которое было принято, знаете, не люблю какие-то громкие заявления или пафосные слова, да, но это просто реальный прорыв. Это прорыв, и это исторический момент, нужно четко это понимать. А для полноты, может быть, картины, да, не хватает, наверное, цифр, я так понимаю. Необходимо просто объяснять, что это такое.
Да, абсолютно.
Если я не ошибаюсь, только в Москве, по-моему, в районе 900 с лишним детей, которые болеют вот этими заболеваниями. Это СМА и некоторые другие. Вот смотрите, друзья, что это такое? Вот есть лекарство, наверное, слышали, не слышали, которое помогает, собственно, в лечении вот такого рода заболеваний. Это лекарство называется Спинраза. Как вы думаете, сколько может стоить такое лекарство?
О, это самое дорогое лекарство.
Совершенно верно. Вот, Настя, вот смотри.
2 миллиона долларов.
Это 2 миллиона долларов. Это тот самый укол, который нужно сделать один раз, но его хватает на всю жизнь. И это лекарство, этот препарат делают в Соединенных Штатах. Да, он действительно стоит 2 миллиона долларов. Но этим путем идут не все, потому что в основном лечат, собственно, вот уколами на протяжении там всей жизни. Да. А вот как это происходит и сколько это стоит, давай расскажем буквально вот через несколько минут после выпуска новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, дорогие все. В Москве 18 часов 36 минут. Это программа «Отбой». Здесь Александра Лосева, там Анастасия Аношко и в нашей студии главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер, коллеги.
Да, добрый вечер. Добрый. Так, друзья, вот смотрите. Значит, вначале я хочу по новости, которую только что нам зачитал Сергей Короза. Да, в Госдуме предрекли повышение НДФЛ для 100 тысяч человек. У меня большие сомнения, на самом деле, вот, что всего 100 тысяч человек, потому что на всю Россию у нас... всего 100 тысяч человек, у которых зарплата, допустим, там, я не знаю, 500 тысяч рублей в месяц?
Слушайте, мы можем...
Мне кажется, что здесь какая-то неточность.
Которую нам только что вот из налоговой была сказана.
Советник налоговой службы, да.
От 60 до 70 миллиардов получит бюджет, предположительно, видимо, на основании предыдущих лет. Это, даже если эта цифра снизится, то мы можем сделать соответствующий расчет и понять, сколько людей зарабатывает больше 666 рублей.
Ну да, ну да. На самом деле все вот эти разговоры о прогрессивной шкале налогообложения, вот сколько я себя помню, столько они идут. Ровно с того самого момента, как эта прогрессивная шкала налогообложения у нас была отменена. Я не знаю, девушки, вы помните или нет, в силу своего молодого возраста, но у нас была такая шкала налогообложения. У нас был, по-моему, 13%, если у тебя зарплата была до определенной суммы, до 20, по-моему, тысяч рублей. От 20 там, до какой-то там суммы у нас было там 20%, а потом 33%. То есть те, которые получали там больше всех, они платили уже 33%. И каждый раз с того самого момента, когда мы приняли плоскую шкалу налогообложения в 13%, мы постоянно говорим о том, что эту шкалу нужно менять на прогрессивную, но нам все время же рассказывали одни и те же сказки, что как только мы примем решение и изменим там эти 13%, там переделаем под что-то там другое, под какой-то другой процент, то те самые люди, против которых это все и придумывается, они тут же убегут. Они тут же убегут, они выпишут себе зарплату в 1000 рублей, и поэтому, собственно, найти будет и обложить их, как говорится, будет нечем. Но, я всегда говорил, в том числе и в телевизионных своих эфирах, что, друзья, ну подождите, а почему во всем мире смогли выстроить эту систему администрирования налогов, а мы почему-то все время думаем, что они положат себе зарплату, там, эти богатенькие, там, товарищи, 1000 рублей, и больше мы не сможем найти никакие их деньги, там, это же ерунда полная. И мне кажется, что здесь еще ответ заключается в том, что кто у нас работает сегодня премьер-министром? Я так думаю, что, наверное, он четко понимает, что он действительно сможет собрать эти деньги. Но я хочу все-таки вернуться, Настя, Саша, да, я хочу вернуться к вот этим вот редким заболеваниям и спинразе. Значит, посмотрите вот еще раз, чтобы было понимание, что это такое. Значит, спинраза, это вот приходит, допустим, приходят родители там с ребенком, у которого диагноз СМА, да, спинально-мышечная атрофия. Ужасное совершенно заболевание, приходят к врачу. Врач фиксирует, ставит диагноз, что да, вот действительно вот это вот то самое заболевание, но... Дальше врачи были связаны по рукам и ногам, потому что получается, что больному ставят диагноз, но при этом не могут прописать лекарства. И ситуация доходила до абсурда, то есть с точки зрения закона врач обязан был прописать лекарства, но он не мог это сделать в силу стоимости этого самого препарата. А стоимость, посмотрите. Спинраза принимается по какой схеме? Значит, когда терапия только начинается, необходимо сделать 4 так называемых загрузочных инъекции. Они делаются в первые 2 месяца терапии. А дальше, когда пациент как бы уже подгрузился, он должен на протяжении всей своей жизни колоть этот препарат один раз в 4 месяца. Таким образом, в первый год надо сделать 6 инъекций, а каждый последующий год 3. Соответственно, первый год стоит в 2 раза дороже, чем последующие годы. Цена этого препарата, если мы посмотрим с вами на сайт госзакупки, да, где мы можем увидеть стоимость, по которой Россия покупала этот препарат, один укол, на секундочку, стоит почти 8 миллионов рублей за одну ампулу. 8 миллионов рублей. Вот давайте эти 8 миллионов с вами умножим на 6 и получаем сколько? Получаем 48 миллионов. Это только на первый год. и, соответственно, 24 миллиона на последующие годы. Вы представляете, да? А теперь умножаем все это на количество людей, которым необходим этот самый препарат, и получаем сумму 45 миллиардов. 45 миллиардов, то есть гигантская совершенно сумма. И это при условии, что 900, допустим, только заболевших. Но на самом деле их же не 900, их может быть больше. Есть люди, которые, понимая, что им не может государство предоставить это лекарство, они просто не идут к врачу и их, соответственно, не фиксируют. И сейчас, принимая вот это самое решение, это, конечно, прорыв. Это прорыв просто, это у меня даже нет слов. Потому что что происходило до сегодняшнего дня? Мы же с вами помним, вот совсем недавно, до всей этой коронавирусной эпопеи, был же у нас, помните, прям вот информационный скандал, по большому счету, по поводу ребенка, которого привезли, если я не ошибаюсь, откуда-то из Екатеринбурга, да, если я не ошибаюсь. Приехали родители,
да,
сюда.
Похоже.
Да-да-да, приехали родители с этим ребенком, и нужно было срочно уже что-то делать, сроки поджимали, а там же ужас вот этого заболевания, если мы про СМА говорим, что до какого-то момента еще есть шанс, что человека можно вылечить при помощи вот этих дорогостоящих препаратов, а после какого-то вот момента временного уже это сделать невозможно, то есть никогда в жизни у него ничего работать больше не будет.
Ну, ясно, да, что это необратимый процесс.
Да.
Слушайте, коллеги...
Олигархи, помнишь, Саш, олигархи платили эти деньги, там мы по всем мирам как бы собирали там на лечение одного только человека. Сейчас государство будет это делать за свой счет системно.
Угу. Но еще есть момент, и не стоит о нем забывать. Я не очень внимательно следила конкретно за спинразой, но есть еще вопрос регистрации препаратов. Там тоже коллизия, потому что если нет запроса от самой там, компании, которая производит, а у нее, например, нет потенциального хорошего рынка сбыта, она поэтому не регистрирует препарат, потому что это дорого стоит. И наши люди, получается, бывают отрезаны от возможности получить некоторые препараты, в том числе дорогостоящие, легально, потому что они не имеют регистрацию. Этот момент, про него не стоит забывать, и нужно, чтобы про него тоже помнили, при том, что прекрасно и замечательно, что теперь отдельно будут деньги на эти зарфанные заболевания. Ну, правда, много очень вопросов, только ли они, или если нет диагноза, можно ли будет их тратить на таких тяжелых детей.
Павел, слушатель наш, спрашивает, может, стоит разработать наш аналогичный отечественный препарат, а не закупать дорогущий.
Ну, конечно, может быть, именно, да, это
было
бы здорово.
Дело в том, что все это, конечно, можно, но вы себе должны представлять хорошо, да, что, во-первых, препараты эти разрабатывают, они испытываются. Во-вторых, подавляющая часть пациентов просто пропускает терапевтический промежуток, понимаете, да, до 2 лет своей жизни. То есть те дети, которые могут сейчас, условно говоря, получить вот эту терапию и иметь шанс на нормальную жизнь или около нормальную жизнь, вы... что ли, волевым решением их лишаете этой возможности?
Ну, и еще есть момент по поводу дороговизны некоторых препаратов. Это же объективно зависит впрямую часто от ингредиентов, ну, от составляющих частей и от того, скольким людям он нужен, в каких количествах он производится. Поэтому тут, к сожалению, наверное, можно подозревать фармкомпании, бигфарму в каких-то там, может быть, какой-то нечестности, но в целом это оправданные, признанные повсюду во всем мире оправданные вещи, и хорошо, что они есть хоть какая-то надежда спасти человека.
Еще один момент очень важный. Вот еще раз, да, ты приходишь, не дай бог, с ребенком к врачу. Врач, как врач, ставит диагноз. Если он поставил диагноз, он должен сказать, чем лечить. Врачи не могли себе этого позволить. И получается, что они оказывались даже нарушителями, невольными нарушителями закона.
Да, это важный момент. Это надо поговорить еще раз. Они по закону как бы обязаны были, поставив диагноз, обеспечить людей терапию.
Совершенно,
да.
Совершенно верно. А они, понимая, что они не могут, собственно, выписать рецепт на лекарство, допустим, укол один, который стоит там 8 миллионов рублей, они вот, что они должны были, собственно, испытывать, общаясь с этими родителями. А родители, соответственно, понимая, что это последний шанс, допустим, спасти ребенка, они готовы на все тяжкие, они в суды подавали и угрожали врачам, и так далее, и так далее. Вот поставлена точка. Это поэтому я говорю, что это исторический момент на самом деле.
Еще один наш слушатель задает, между прочим, страшно острый этический вопрос. Человек пишет: есть такое мнение, что дети со спинальной мышечной атрофией могут отнять финансирование у других детей, чьи болезни излечимы, и их на порядке больше, при том, что высказываются сомнения и в эффективности лекарств против СМА.
Только что ведь Путин как раз сделал так, что этого не будет. Это исключенный вопрос. Этого не произойдет, потому что это будут те деньги, которые мы будем собирать по-новому.
Дополнительный сбор. Ровно на это направление. Дополнительный. То есть это адресная история. Вот эти вот 2%, которые мы будем платить от 13 до 15%, вот эти самые 2% от 5 миллионов, вот там от той суммы, которая у вас больше 5 миллионов, вот эти деньги пойдут на эти заболевания.
У нас есть отбой, кстати говоря, звонков нет, коллеги, давайте попробуем принять. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Я вот абсолютный гуманоид, про лайф 10 кошек, 2 собаки, при все такое, при блудных у меня живет, там, людям всегда помогаю. Но это не отшибает у меня мозги. Скажите, вот не проще ли эти деньги гигантские потратить на предварительные исследования, чтобы таких, ну, извините, детей не получалось, потому что многие люди зачинают детей, подождите, дослушайте, обрекают их на страдания, а ведут до этого образ жизни совершенно непотребный, и курят, и пьют, и чего такое, и потом клепают этих детей и вешают их на общество.
А что с теми, кто ничего такого не делал, а у них все равно больной ребенок, а что с теми?
Нет, я говорю, что надо же сдавать ей предварительные исследования, вдруг большая часть...
Понятно, да, простите, скажите, как звали?
Владимир, да?
Значит, Владимир, дай бог, чтобы у вас не случилось такого несчастья. Ну, честное слово, это раз. Во-вторых, да, можно предварительно сдавать, там, женщины там на определенной стадии беременности сдают какие-то тесты там и так далее, можно все это делать. Но, во-первых, не всегда, особенно там, знаете, если женщина, вот я по собственному опыту, вот младший ребенок у нас, да, вот ему всего 9 лет, дай бог ему здоровья. А когда мы поняли, что у нас будет третий ребенок, жена была уже в таком серьезном возрасте, вот в плане, как говорится, пополнения семейства. И врачи все время страхуются и говорят, что вы должны понимать, что если женщина сейчас вот в таком-то возрасте находится, значит, это всегда риск. И может быть это, может быть то, может быть 20-е, 30-е. 100% гарантии никто не дает. Это два. А в-третьих, вся вот эта вот история, что а зачем, а давайте, может быть, вообще на там, ну, слушайте, мы так с вами договоримся до того, что любого ребенка, который там заболел там или родился с каким-нибудь церебральным параличом или же с синдромом Дауна, вы что, предлагаете усыплять, что ли, их?
Ну, практически, вот часть наших слушателей прям не то чтобы на этом настаивает, но нежно лоббирует эту тему.
Прерывать процесс прямо, да, не доводя до крайности. Ну, конечно.
Я говорю, дай бог, чтобы человек не столкнулся сам со всей этой историей. Вот тогда мы посмотрим, какие песни запоет.
Коллеги, ну мы же понимаем, что очень легко быть умным издалека и ретроспективно, да? Вот пишут люди, что надо родителям стараться вести здоровый образ жизни, тогда и больных детей меньше станет. Дорогой наш слушатель с ником Лимузин, ну, вам, наверное, повезло, наверное, ваши предки были из настоящих скифов, а не из каких-то неправильных. И, наверное, они уж точно пили свежайшее молоко из-под коровы.
Причем мне понравилось, как человек сам себя отрекомендовал. Я, говорит, гуманоид, да? Что имеется в виду гуманоид? Мы все гуманоиды. 2 собаки, 2 кошки, ну и что?
А детей сколько, интересно, этого слушателя? Ну да ладно. Смотрите, это на самом деле тема такая, можно отдельную передачу про это делать в рамках какого-нибудь любого медицинского просвещения и так далее. Этот способ подходит не для всех. И нет никакой научной базы, которая бы подтверждала, что у здоровых, хороших людей не рождаются дети с проблемами. И на самом деле тут дальше вопросов очень много по тому, как мы, во-первых, будем ли мы расширять эту налоговую прогрессивную шкалу. Сейчас мы это попробуем. У нас абсолютно 100% на благое дело, и я думаю, возражений вообще ни у кого не может быть.
Я бы на самом деле сделал бы немножко по-другому, но честное слово. Дайте, как говорится, бодливой корой бог рога не дал. Это вот мой случай, да. Я бы обложил еще большим налогом вот тех самых людей, которых мы все с вами знаем по именам. Вот все наши вот эти вот олигархи, потому что 5 миллионов, это, ну, это несерьезная история.
Роман,
ну,
но у них же не выдержит сердце.
Выдержит у них и сердце, и все у них выдержит, да. Вот представьте там, я не знаю, ну, любого из этих вот товарищей, которых принято называть олигархами, ну, что для него 5 миллионов? 5 миллионов в год, на секундочку. Это ни о чем. И мне кажется, что вот эти 15% можно было бы оставить вот для этой категории людей, у которых там 5 миллионов, там, да, вот зарплата там сколько, 460, Настя посчитала, да?
Да,
ну,
4, да, 4, 100, да, ну пускай 416 тысяч в месяц,
да.
Вот этой суммы начинается,
да. А вот тех остальных товарищей я бы обложил еще большим процентом. Это было бы справедливо, честное слово.
Ну, как вы думаете, когда следующий шаг? Ведь он, наверное, произойдет.
Завтра.
Прогноз завтра. Это хороший прогноз, наверное.
Шучу.
Но, может быть, и нет. А почему нет? Ну, почему? Ведь в любой момент можно принимать...
Почему, Настя, изменения? Вот я тебе говорю. Потому что на протяжении очень многих лет нам говорят одно и то же, что как только мы введем бешеный совершенно процент, допустим, для того, чтобы обложить олигархов с их заводами, пароходами, самолетами, у них у всех будет зарплата 1 рубль. Но я в это не верю. Потому что немцы смогли администрирование выстроить, американцы смогли, французы смогли, и французские там толстосумы убегают в Швейцарию, потому что там меньше платить нужно, да, там этих налогов. А некоторые, в Россию, да, прибегают. Да. Ален Делон в Швейцарию убежал, и ты приезжаешь в Париж, и любой экскурсовод тебе показывает перед домом инвалидов там, вот видите этот дом, да, вот второй этаж, видите, да, это квартира Ален Делон. Ой, ой, Ален Делон, ах, ах, но он здесь не живет, он уехал там в Швейцарию, потому что там маленькие налоги. И таких вот случаев огромное количество. Но они могут это сделать, а мы почему-то сделать этого не можем?
Роман,
уверен, что можем.
Роман, понимаете, ну не зря же эти люди с этим состоянием, как у Скруджа Макдака, купаясь в золоте, живут в России. Вы же понимаете, да, что это тоже неспроста.
Кстати, давайте я верну вас к классике. Вы
ну, помните, кто-то живет в России, а кто-то с такими состояниями, будучи россиянами, живет в Великобритании. И навскидку могу сразу человек 10 назвать.
Давайте не будем забывать, что имя Скрудж Макдак получил из прекрасной рождественской песни Диккенса, где этот старик, который никому не помогал и никогда не жертвовал на благотворительность, в конце произведения, поняв, осознав то, что жил он неправильно, и счастья он не видел, на самом деле полностью изменился, все свое состояние раздал и получил удовольствие.
Ну да, ну да.
Ну это какая-то запредельно прекрасная для наших широт сказка, Настя.
Нет, вы все прочитайте, потому что это удивительное произведение, оно с известной долей иронии написано, мы все узнаем себя там в первых строках и в последних.
У нас просто каждый раз одна и та же история. Вот годы идут, а старая песня продолжает звучать. История заключается в том, что когда мы начинаем говорить, даже не делать, не вводить какие-то там новые налоговые ставки, нет, а просто говорить о том, что давайте мы возьмем наших олигархов, и обложим их налогом на роскошь.
Так.
Тут же, понимаете, со всех сторон начинают заниматься демагогией. Начинают говорить, а что такое роскошь? Давайте мы с вами разберемся. И ты такой стоишь, ты вроде нормальный человек, да, и ты понимаешь, что такое роскошь, да. Но оказывается, необходимо расписать просто.
Классифицировать.
Да, четкую формулировку, расписать всю механику того, как все это будет происходить, да, чтобы было понятно, что такое роскошь. На самом деле, дайте мне один час, и я распишу, что такое роскошь, и обложу ровно тех людей, которых нужно обкладывать. Есть нюансы, я уже об этом тоже говорил как-то в эфире, есть нюансы, что да, например, там, я не знаю, ну вот, если человек, какой-нибудь олигарх, скупает какие-то произведения искусства, ну, произведение искусства мы с вами можем считать роскошью?
Смотря сколько стоит произведение искусства.
Маркс все это написал. То, без чего можно жить, можно считать роскошью. Вот все.
Вот человек, допустим, покупает полотна, там, Пикассо, там, я не знаю, еще чьи-то, да. И вот он перед тем, как лечь спать у себя в каком-нибудь доме где-нибудь на Рублевке, да, он раз подходит к этим полотнам.
И целует их.
Смотрит на них, да, получает грандиозное удовольствие и идет потом баиньки. Это роскошь?
Вы знаете, если он не посмотрит на это полотно и опять-таки умрет от разрыва сердца, значит, это жизненная необходимость.
Но понимаете, полотно, Роман? Нет, секунду. Полотно – это роскошь?
Полотно?
А ну, яйца, роскошь, яйца Фаберже – это роскошь, Настя?
Роскошь,
да?
Эти люди сейчас, да. Они же на самом деле, во-первых, первое, что удалось, на самом деле, их давно вывести из тени, навряд ли они бросятся обратно в тень, это то, что вы говорите, это невозможно. Вот,
почему
это
невозможно? У нас такие затейники,
но
они спокойно это могут сделать.
В век цифровизации это делать все сложнее и сложнее. Но дело в том, что мы с вами говорим так, как если бы они не жертвовали, но на самом деле среди них очень много благотворителей.
Это правда, но одно другого не отменяет.
Ну, это другой вопрос.
Абсолютно.
Но правда, что они помогают, тоже имеют фонды.
И очень помогают. Хорошо, и пускай помогает. Всем. Для этого он может получить некоторые преференции, но никак не 15%. 15% это смешно.
Ну, вы же понимаете, вот что если... тогда они перестанут жертвовать, если им предподзакрыть их кислород.
Не, не перестанут. Не перестанут.
Ну почему?
Нужно выстроить систему, когда это будет просто в графе «дано» взять и пожертвовать. Ну, давайте вспомним всю, там, я не знаю, историю Российской империи. Давайте посмотрим, сколько было меценатов. Почему? А что мы видим сейчас? Много мы видим вот этих вот самых людей, которые, там, я не знаю, строят что-то нам здесь бесплатно. Или что-то там жертвуют на что-то. Или картинные галереи, может быть, кто-то создает открытые. Или дарит государству? Нет. Ну ладно, не дарят, хорошо. Ну вот про яйца Фаберже, да? Виксельберг у нас купил яйца Фаберже.
Купил.
Да, он их экспонирует.
Зачем?
Нет, он экспонирует. По крайней мере, вот до недавнего времени можно было там в музей прийти и на них посмотреть. И если человек покупает эти произведения искусства и выставляет их для того, чтобы люди пришли в музей, посмотрели на это, на все, здесь тоже возможны преференции налоговые, никаких проблем.
Что, по-моему, Усманов также сделал с коллекцией Ростроповича.
И да, хорошо, и замечательно. А вот если это все висит у него где-нибудь там, да, в какой-нибудь комнатке с определенной температурой, влажностью, со всеми делами, и он на ночь глядя смотрит и ложится спать, по полной обкладывать нужно. По полной. Но мы добрые. Мы добрые. Вот 15%, 5 миллионов, да. Испугали, называется.
Но это все равно не та же самая сфера. То есть, скажем, выставлять яйца Фаберже и произведение живописи куда-то на всеобщее обозрение, это не то же самое, что, к примеру, выплачивать стипендии талантливым студентам, как это делает известный
Потанин,
да, глава
Нурминска. Хорошо. И хорошо, что выплачивает, отлично. Он выплачивает стипендии там студентам. Я знаю там другого нашего олигарха, который вот сейчас во время там всей этой истории с коронавирусом 3 инфекционные больницы построил за свой счет. И правильно сделал. Ну, они живут здесь, они здесь заработали свои богатства, они участвуют в жизни родной страны. Но при этом это не значит, что налог у него и налог у человека, там, у которого зарплата в 500 тысяч рублей в месяц, должен быть один и тот же. Разве я не прав? Я прав 100%. Вот запустите голосование, и все будут на моей стороне, вот увидите.
Так, начинаем, друзья. Роман. Поправьте меня, если я не очень правильно поняла ваш вопрос. Значит, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян сообщает, что олигархи должны платить существенно больше, чем предполагаемый налог на...
15%.
Чем
вот эти 15%, которые вот сегодня были нам объявлены.
Вы согласны с этим? Олигархи должны платить значительно больше, чем 15%. Номер телефона 495-134-21-35. Нет, вы олигарх, и вы с этим не согласны, и вам очень страшно жаль и ваших родных 15%, а еще больше вам будет жаль и подавно. 495-134-21-36. Начинаем. У нас есть звонок прямой, у нас вообще масса сегодня, ужас какой-то, просто невозможно, не успеваю. Добрый вечер, вы на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот смотрите, объявлено после января 21-го, вот лишние налоги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Брестскую крепость за счет союзного бюджета Россия финансирует сейчас уже. А вот больные российские дети надо сканватн. Вот бы если Дезенцу главному нашему сказать. Конечно, у него логика совершенно правильная.
Что?
Я вот не понял последние, да, несколько фраз, да. Про Брестскую крепость я услышал, что мы финансируем это сейчас, да, слушайте.
Да, а дети нуждаются в средствах тоже уже сейчас. То есть, видимо, у человека некоторое смещение логических пластов произошло, но не беда. Мы должны остановить, друзья, голосование, потому что, конечно, Роман, вы как в воду глядели, ну, представляете?
Нет, даже 150%.
Удивительно. Нет.
На моей стороне.
Нет, на вашей стороне не 146%, а 82% наших слушателей.
Еще не вечер.
18% протестуют, они считают, что олигархи совершенно ничего не должны платить. Более 15% у нас новости на «Говорит Москва».
Должны.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Здесь Александра Лосева, Анастасия Аношко и главный редактор Роман Бабаян. Добрый вечер.
Добрый вечер. Предлагаем обложить всех богатых большущими налогами.
И раздать бедным.
Да, у нас запущено голосование. Звоните, голосуйте, если вы за.
И я бы добавила еще, что на самом деле, ну, имеется в виду то, что кроме уже предложенной прогрессивной шкалы, которая за 5 миллионами начнет еще 2% забирать у тех, кто зарабатывает больше 416 тысяч рублей в месяц, вы предлагаете с какой новой другой цифры начать прогрессивную шкалу, значит, увеличивать еще дальше?
Хороший вопрос. Навскидку сказать сложно. Надо подумать. Но на самом деле думать надо, но это не такой сложный уж и процесс, чтобы нащупать вот ту самую сумму, тот порог, после чего нужно вводить более высокую ставку.
Я бы с 2 миллионов в месяц предложила следующий шаг. Нет? Хорошо это же радикальное.
2 миллиона в месяц. Я вспоминаю опять вот фамилии этих людей. Ну, может быть. Я помню, знаешь, вот когда шло обсуждение по поводу вот той самой роскоши, и был круглый стол в доме Пашкова, значит, собрались аналитики, эксперты, экономисты, руководители всех думских фракций, представители правительства, и вот сидели, значит, все эти уважаемые люди и думали, в том числе, например, думали над чем. Вот какой автомобиль можно считать роскошью, и чтобы обложить его повышенным налогом.
Волгу.
А вот у тебя какая машина, да. Настя, скажи мне, пожалуйста.
У меня две маленькие машины, Citroёn и Honda.
Все, вы черт.
Но у меня вообще стиральная, Роман, понимаете?
А, то есть ты идейный такой этот самый пешеход,
да,
у нас,
могу,
да?
Могу себе позволить в 21-м.
Нет, Роман, автомобили уже прошлый век, то есть теперь вообще нужно считать, у вас электромобиль, тогда это, ну, и тогда это будущее, скоро бензиновых не будет. Нет, это вопрос понятный.
Не, Настя, да. Ну, здесь мы с тобой будем спорить до посинения, да. Да, знаешь, ничего не будет, будет только одно телевидение, радио, не будет, да, театра, не будет ждем. Ничего, да, не будет, да. Никаких электромобилей, не вариант, я против, но не в этом дело, да. Вот смотри, я вот продолжаю, значит, сидели люди и говорили, давайте попробуем разобраться, какая машина считается роскошной. Я сидел, слушал, потом раз кнопочку нажал, загорелась красная лампочка, да, микрофон, я говорю, слушайте, может быть, я чего-то не понимаю, но я думал, да, например, что Феррари – это однозначно роскошь, Ламборджини или Ламборгини, я не знаю, как там, это роскошь, Бентли – это роскошь, Роллс-Ройс – это роскошь, Бугатти Вьерон – это роскошь, Мерседес Макларен – это роскошь, Майбах – это роскошь, это, там, я не знаю, какая-нибудь навороченная 7 степеней защиты НАТО, какая-нибудь А8 Audi – это роскошь, или BMW 7 – это роскошь и так далее. Казалось бы, очевидная вещь, правильно?
Нет, вот люди нам пишут, Mazda CX-9 попадает в налог на роскошь.
Да,
нормально?
Да,
а почему?
Да,
потому
да,
что
вот,
решили
да,
по лошадям да. считать, и все, его ввели, ну, этот
вот,
налог
понимаете,
по факту,
девочки,
по
какая странная у нас получается штука. Вот эту Mazda у нас сейчас считают роскошным автомобилем. У нас считают роскошным автомобилем там, да любой, по большому счету, маломальский нормальный внедорожник. На котором очень часто, вот мы с вами можем встать там на любой дороге, да, и мы увидим, что едет мама с детьми на внедорожнике, ей удобно, у нее большой багажник, там, она туда в этот багажник может что только, как говорится, не положить, начиная там от футбольных мячей, заканчивая там часами с кукушкой, которую она везет в ремонт 2 года, все никак довести не может, да?
Как полезно много рожать и кататься на материнском капитале.
А нельзя, понимаешь, нельзя у нас, по-моему, материнский капитал нельзя пустить на автомобиль.
Нельзя,
или можно,
я вам
ну, по
подтверждаю, крайней мере, я профессионал
да,
в этом деле.
Да, да,
своей...
да.
Ладно, нет. Не буду уговорить.
Да, но понимаете, какая штука? В итоге довели до абсурда. То есть была правильная идея обложить роскошь налогом. То есть какой-нибудь там, я не знаю, джип Rolls-Royce, они тоже есть. Надо их обкладывать налогом. Нет, обложили машины, на которых ездят вполне нормальные люди, ну так, средний класс обычный. Они ездят на этих машинах, и они тоже платят. А почему так должно быть? Почему нужно вот за эту Мазду, допустим, девятка, да, там, платить вот этот вот налог? И такой же самый налог, да, за джип Бентли.
Да, почему?
Это неправильно. Почему?
Это вот несправедливо.
Это несправедливо. Вот я об этом им, собственно, и говорил, всем этим людям, которые сидели в зале. Ну, а в итоге выросло то, что выросло. Вот почему этот вопрос вечен? Почему?
Так, кто виноват и что делать? Еще есть два вечных вопроса. Друзья, я хочу напомнить, что наш номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. И если вы считаете, дорогие наши слушатели, что у вас есть ответ на вопрос, откуда начинается роскошь, что лично для вас начало точки роскоши, где нулевой километр, вы можете позвонить нам в эфир. Добрый вечер, здравствуйте. Нет, не очень добрый. Люди пишут, что электромобили, Роман и Настя, еще вреднее.
Это чем-то? Аккумуляторами?
Еще вреднее, видимо, я не знаю, чем что.
Я в Амстердаме видел очень интересную картину. Значит, стоит вот эта вот электрическая, как она, заправка, да, называется тоже, да, ну вот электрическая колонка, где заправляют электромобили. И эта электрическая штука работала от дизель-генератора. Просто круг замкнулся. Я даже сфотографировал.
Но это пока, Роман.
Да-да-да, пока, да-да.
Коллеги, прошу прощения, нам звонит человек, который утверждает, что он знает ответ на этот вопрос.
Давайте.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, я знал, что это вы.
Спасибо.
Чувствую.
Я вам хочу маленькую справку сперва отдать. Значит, в России 20 тысяч человек получают ежемесячно более 2 миллионов рублей. Это справка от Сергея Миронова на заседании в Госдуме. Сделал он ее где-то полтора года назад.
2 миллиона в месяц. В месяц.
2 миллиона, более 2 миллионов более, в месяц получает 20 тысяч человек.
20 тысяч. Маловато.
Поэтому, когда вы, Роман, говорите, что 5 миллионов в год, я тоже не верю, что таких 100 тысяч, их значительно больше.
Уверен в этом. Да. Но вот потом, депутат Михаил Щапов считает, что именно так.
Нет, их больше. Потом я вам такой еще факт напомню. По информации Алексея Пушкова, ну, профессора МГИМО, который...
Да, Алексей Константинович, знаю его хорошо, да.
Интересный факт приводит. Он был там в одном из экономических форумов в Лондоне, и там наша элита, он фамилии не называет, всерьез обсуждала идею, может быть ли роскошь национальной идеологии в России. И говорит, меня больше всего поразило, что они это обсуждали на полном серьезе.
Это что это вот значит, вот. Сергей Алексеевич?
Да, я даже, наверное, Пушкову можно верить, он серьезный мужик.
У Алексея обязательно уточню, мне просто даже интересно, что уточните, это за новый,
это я вам
новый
говорю,
взгляд это на национальную идею.
Не, ну они, наверное, судят просто по тому, как для тех, кто выезжает, наши русские представители с деньгами в Европу, как они себя там ведут, покупают виллы, видимо, об этом шла речь, наверное, может, в иронично?
Нет. В свое время, я вам скажу, Ельцин собрал умных людей и дал им срок, и они 2 месяца пытались написать национальную идею России. Естественно, у них ничего не получилось, и все на этом закончилось. И Пушков вот привел пример по лондонскому одному экономическому форуму. Это, кстати, в его книге написано, так что это можно
проверить. Да, я у Алексея уточню обязательно.
А что касается, как к роскоши подойти, а я бы сделал просто. Ну, например... Среднемесячный заработок президента России по декларации 720 тысяч рублей.
Так.
Вот исходя этой суммы, надо что-то там сделать, какой-то расчет, и выйдем на роскошь. Кто там выше президента, что он как живет, ну как-то это надо считать. Понимаете?
Не, мне кажется, Сергей Алексеевич, здесь поспорю. Мне кажется, что вот за какую-то отправную точку брать зарплату президента, это не очень правильная история, потому что у нас какую-нибудь там, возьмешь какую-нибудь корпорацию, там руководитель, ну любой там, я не знаю, корпорация, у него зарплата будет больше, чем у президента. Мне кажется, так здесь правильно. немножечко как-то по-другому.
Роман, так он и об этом говорит, что у него, он сам об этом, президент говорит. Ну а мы что, должны считать, что это нормально, что ли?
Нет, это все ненормально.
Человек в государстве получает меньше какого-то там этого «Газпрома». Ну, такого быть не должно. Надо резануть их, и
да,
все.
Но этот самый «Газпром» вам скажет. Знаете, как говорят очень многие люди, на самом деле? Они говорят так. Вы не понимаете, я не буду называть там фамилию, да, но вот я запомнил на всю свою жизнь. Один человек, не бедный, скажем так, да, мне говорит: ты вообще понимаешь, как вот, как можно оценить человека, вернее, его крутость человека? Я говорю, ну в каком плане крутость? Ну вот когда ты вот слышишь фамилию и понимаешь, что да, это вот это крутой человек. Я говорю, нет, просвети его. Он говорит, все очень просто. Чем больше вещей, которые ты можешь себе позволить, чем больше действий, которые ты можешь себе позволить, и при этом ничего за это не платить, Вот это и есть мерило крутости. И вот в качестве примера он мне привел президента. Вот, говорит, президент, вот что хочет, может себе позволить. И ни за что не платят. Не, ну, там, за исключением, когда Эрдогана там мороженым, да, он угощал. А, потому что есть и льготы, и все остальное, да. Но мне кажется, что все-таки отталкиваться нужно от чего-то от другого, а не от зарплаты президента, да.
Тем не менее, это была достойная точка зрения, она занятная, да? Какая-то весьма, весьма конкретная. Да, напомню, да, наш прямой эфир 8-495-7373-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, сколько не обкладывай конкретно нашей стране супербогатых людей налогом, лучше не станет.
Почему?
Я, например, сейчас объясню. Угу. Я, например, являюсь представителем рабочего класса и нахожусь на самом дне этого самого среднего класса, который у нас в стране необходимо развить. Угу. Как только у нас будет развит средний класс... Я не могу себя назвать там бедным, да, но я не богат, так чтобы прям богат.
А почему вы решили лимузин так просто... чтобы уточнить, а почему вы решили, что вы находитесь на самом-самом дне?
Я объясню. Я сравниваю свои возможности с людьми, которые живут за границей, мои бывшие сослуживцы, мои бывшие одноклассники, и что они могут себе позволить, примерно находясь на той же ступени, так сказать, социальной лестницы относительно меня. То есть у них возможностей больше намного. То есть образование примерно то же, и жизнь примерно та же. Но... Вот, понимаете, когда у нас разовьется средний класс, когда у нас станет вот этого среднего класса большинство, то я вас уверяю, что многие перестанут на этих супербогатых обращать просто внимание.
Может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы, да, я соглашусь с вами, лимузин, но здесь нужно еще делать поправку на наш с вами менталитет. Ну, кого-то, может быть, это обидит, а ну, я думаю, что большинство со мной согласятся, потому что мы всегда, всегда отличались... тем, что любим считать деньги в чужом кармане. Ну, скажите, что это не так.
Согласен.
Ну, всегда согласен. Это, понимаете, но вы это... помните, вот ходили там еще в советское время, да? О, не по средствам живет. А почему но не по средствам живет? Нет, а вот финские сапоги купила. Мы что, не помним этих разговоров? Помним.
В советское время была несколько иная финансовая система в стране. То есть у нас была, так сказать, уравниловка, там, как рассказывают, и прочие вещи, когда ты должен быть, так сказать, равнее всех остальных равных. Сейчас ситуация иная, но она тоже извращенная. То есть, как бы, бедных много, среднего класса практически нет. И есть,
а вот, лимузин, скажите мне, пожалуйста, а что такое средний класс?
Средний класс?
Да.
Я вам скажу.
Сколько в месяц должен зарабатывать человек, который может, ну, должен относиться к среднему классу, вот на ваш взгляд?
В нашей стране?
Да, и без каких-то крайних вот этих позиций, то есть ни дна, ни небес. Вот средняя история для среднего класса.
Если не говорить, что он семьянин, что он просто вот холостой мужчина, да?
Не, ну как, почему? Давайте среднестатистического возьмем, все-таки с семьей людей больше, да.
Ну я вам скажу так, 250 тысяч рублей плюс в месяц должен зарабатывать мужчина, чтобы жить нормально, содержать семью, ни в чем себе не отказывать.
Семья сколько детей? Детей сколько?
У меня?
Нет, вообще, мужчина, чтобы содержать семью, да, там есть дети? Не, ну, 10 детей у него и 250 тысяч зарплата. Хватит? Нет, не хватит.
Хорошо, двое.
Двое, ага. Муж, жена, двое детей, 250 тысяч.
Хотя бы. Это так.
Чтобы, ну, это там, в аренду, вот, если жить, или с ипотекой. Кстати, по ипотеке там радикальные тоже
звучали. Вот, о том и речь. Положить. Понимаете, начинается ипотека, туда-сюда, обратно. То есть, опять же, 250 уже не хватит.
Не, ну хватит, на самом деле, но не на
ну,
то,
что... Ну, смотря как жить, ребят, потому что ну, если вот мы с вами ну, говорим про льготную, допустим, ипотеку, да, которая у нас недавно появилась, там 6 или 6,5%, поправьте меня, да.
Владимир Владимирович сегодня предложил, во-первых, расширить диапазон цен, а для Москвы и Петербурга вот это возможное жилье до 12 миллионов.
Ну, это же круто, это же хорошо. Я вот помню, когда мне было, сколько мне было лет сейчас, 27, да, по-моему, когда я женился, мы снимали квартиру в Красногорске, я вообще люблю Красногорск, и жена у меня из Красногорска, поэтому снимали квартиру в Красногорске, зарплата, я работал на Радио России, государственная компания, ВГТРК, все, зарплата там 2,5 рубля, снимали квартиру. Невозможно было вообще там пойти где-то там обзавестись жильем через ипотечные кредитования. Ну, просто не было этого института в принципе. И оставался единственный вариант работать, отказывать себе в этом, в том, в 20-м, 30-м. Родителей просить о том, чтобы помогали, да, вот собрать определенную сумму денег для того, чтобы купить квартиру. Но у меня все равно не получилось.
Это в каком году было?
Это было в 90... Вспоминаю. То ли 94, то ли 95, то есть вот это время. Не было никакой ипотеки, слушайте. Но мне повезло, потому что Всероссийская гостелерадиокомпания купила мне двухкомнатную квартиру. Если бы этого факта не было бы в моей жизни, я думаю, что я еще много-много лет жил бы на съемной. Но никаких ипотек. То есть шансов нет. А сейчас есть шансы, пожалуйста.
С точки зрения демографической политики, знаете, есть мнение, но оно такое немножко парадоксальное, что свое жилье, наличие своего собственного жилья останавливает этот процесс. Потому что когда человек... Это, кстати, было замечено, зафиксировано, когда стали решать в Союзе проблему бараков расселять в хрущевки, которое было на тот момент прекрасным решением, и там трех, пожалуйста, четырехкомнатные квартиры, маленькие-маленькие комнаты, но отдельные. Вот. И оказывалось, что когда семья заселяется в свою собственную квартиру без, в общем, видимых перспектив ее еще поменять на большую, то их политика внутренняя, семейная, детородная, она была такой. То есть рожалась там, рождалась один-два ребенка. Когда вопрос стоял о том, чтобы родить третьего, сразу возникал вопрос, где он будет жить. Вот. Плюс у нас еще в менталитете зашито обеспечить там детей до старости там, всем необходимым, включая квартиру каждому и так далее. И вот эти, в этом смысле, с одной стороны, очень, конечно, это вообще очень хорошее предложение там, по ипотеке, льготное, и это решение, выход и так далее, но с точки зрения свободы внутренней, когда ты снимаешь, ты можешь, ты взял, вот так вот пальцами щелкнул, плюс 10%, и ты перебираешься в квартиру в два раза больше по площади. Ну, все знают, что однокомнатные самые дорогие, а там пятикомнатные.
Конечно, да, но потом ты продолжаешь. Да, потом ты каждый раз, ровно в определенный день каждого месяца, это тот самый день, когда ты выплачиваешь деньги, собственно, человеку, у которого ты снимаешь квартиру, ты думаешь о том, что вот я опять свои деньги кому-то даю. Ну, а так да, я да, бы да, лучше да, бы, да. Может быть, если бы я взял бы ипотеку, я бы платил бы, ну, может быть, чуть-чуть побольше, но это была бы моя квартира, ведь правда?
Друзья, надо понимать, что да. У нас еще ситуация со съемом жилья и с рынком съемного жилья совершенно не такая, как, например, в Европе, где человек, который арендует какую-то жилплощадь, в минимальной степени защищен. Его невозможно в недельный срок посредством телефонного звонка выставить на улицу, понимаете? Со всем его скарбом, с окошками, старушкой-матерью и тремя младенцами.
Неделя. У нас 2 недели в договорах прописывают, иногда месяц.
Это в договорах, Настя. А еще давайте посмотрим на эту проблему теперь с другой стороны. Вот наш прекрасный город. Армия людей, армия, которая сдает квартиры. Вот, знаете, никто не обращал внимания на дома на Тверской?
Все обращают.
Вечером. Нет, подожди, Настя, подожди. Все обращают, это понятно, да. Я не в этом смысле.
А что там, пустые вот, окна не горят?
Не горят. А почему?
Потому что сдаются, но не сдаются.
Совершенно верно, да. Армия у нас, на самом деле, людей, которые сдают квартиры, при этом они же не хотят платить налоги. У нас людей, которые платят налоги за счет того, что они зарабатывают деньги на сдаче своего жилья, по пальцам пересчитать. Это абсолютно серая зона.
Тут самозанятым можно стать с 16 лет и начать сдавать жилье в белую.
А даже если эти люди захотят это сделать, не факт, что они найдут себе клиента, потому что ты же понимаешь, что они не в ущерб себе будут, собственно, да, вот эту всю историю проводить в белую. Потому что если человек будет платить налог, он обязательно увеличит на эту сумму стоимость квартиры для человека, который у него будет брать это жилье в аренду.
Но тут вопрос рынка. То есть да. Если предложения много, ты так просто не повысишь стоимость, ты просто будешь сидеть с высокой стоимостью и 4 года ждать клиента.
Ну, может быть и так, но все равно это проблема, да, это проблема.
Ну, знаете, парадокс в том, что многих это устраивает, и они лучше удавятся на своем условном чемодане с золотом законсервированным, чем его откроют и пустят туда кого-нибудь пожить. Мне кажется, что проблема-то, в общем, значительно глубже. Она в том, что никто никому не доверяет. Мне не доверяет условный арендодатель, потому что он не очень хорошо знаком с юридической базой, и, например, он очень сильно боится того, что ему, возможно, придется меня временно зарегистрировать. Вы понимаете, какое это гигантское мероприятие? Это надо встать в кровати, обуть тапки, отправиться куда-то.
Нет, это все...
Это святая вот эта прописка.
Да, да, да. Это вот та самая ментальность, про которую я говорил. Понимаете, вот сидит глубоко в подсознании, что как только звучит слово регистрация, тут же вспоминает человек, что ага, это то же самое, что прописка, а если прописка, то это ой-ой-ой, а завтра у меня оттяпают там 2,5 метра.
Абсолютно. И в конечном итоге понаехали на мою голову, и что же я сделал, сам дурак. Но мы отошли от нашей темы.
Но в любом случае, то, что есть сейчас вариант пойти взять квартиру в ипотеку, и то, что президент принимает решение расширить вот этот вот диапазон стоимости квартир, это просто замечательная история.
Вот.
А есть среди наших слушателей люди, которые брали ипотеку, именно вот эту самую льготную, под 6 или 6,5%? Вот у меня есть одна знакомая, это моя помощница, она взяла квартиру у Пика. Это же новостройки только должны быть. Вот она у Пика ровно под эти 6%. Она счастлива. Если есть у нас, собственно, среди наших слушателей такие люди, вы позвоните, расскажите, насколько легко это происходит.
Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Вы ли тот слушатель, который взял ипотеку?
Здравствуйте. Ярослав меня зовут. Очень приятно вас слушать. Мой друг, работник РК «Энергия», взял ипотеку под 6,1% в Королеве. Вот, очень рад. Вот. Очень часто, их очень часто отправляют в Казахстан, доход там в долларах.
Ага.
Соответственно, в общем, он молодой семьянин, у него жена, пока детей нет. Вот на время ремонта они переезжают обратно, откуда мы все вместе родом.
Угу.
Чкаловские, вот. И, в общем, короче, вот такие вот дела.
Ярослав, самый насущный-то вопрос в этом во всем. Приятель ваш, который работает в Казахстане и получает зарплату в долларах, скажите нам по секрету, мы не скажем его маме, сколько ему платят-то в месяц?
Нет, он в Казахстане иногда, то есть в основном он в Королеве на РКК «Энергии», когда их нужно было на Байконур.
В Казахстане это в Ленинске, да, имеется в виду? Да, он просто едет и возвращается, понятно, да.
Он едет на месяц, на два, платят за выезд, обычно выезд 2 недели, типа 1200 баксов где-то там.
Угу. Он когда брал эту ипотеку, там проблемы были какие-то? Что он рассказывал?
Вообще никаких проблем нет.
Значит, работает эта история, да?
Конечно, работает, да, но она работать стала недавно. То есть вот у меня есть другая история. Человек отслужил, мой тоже друг, такие мне интересные друзья, в миссии ООН в Африке, в разных странах. Он еле-еле получил ипотеку военную на 17%, 2012 год, 17%.
А почему еле-еле? Почему? В чем была проблема?
Ну, потому что сказали, что его квартира, которая не его, а его бабушки, и которая умерла, она якобы ему в наследство перешла, на самом деле она не перешла, и типа у него есть жилплощадь.
Есть жилье.
Да, на самом деле нет, он через суд доказал, ему дали на 19, и еще через суд он скатил до 18.
Чкаловский, я прям вспомнил «Молодость» называется. Было время, когда я жил просто на этой базе. Просто жил. Я улетал, прилетал бортом министра обороны. Иногда, знаете, как мы прилетели, там, облетев пол России, да, и буквально через 2 часа снова вылет. И жена привозила, ну, там, чистое белье, еще какую-нибудь ерунду, да, и я снова в полет, да. Прекрасные были времена, прекрасные.
Я напомню нашим радиослушателям номер для смс-сообщений +7 925 4 8 94 и 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 7373 94 8. Это программа «Отбой». Сегодня в студии Роман Бабаян, Настя Аношко. Настя.
И Саша Лосева.
Мы продолжим после короткого выпуска новостей. Он будет очень интересным.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, в эфире программа «Отбой», в студии главный редактор Роман Бабаян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Лосев, это я, и Настя Аношко у нас по скайпу. Настя.
Да, да, да. И я хотела еще обратить внимание на то, что, может быть, кто-то пропустил из наших слушателей и не успел прочесть сегодняшнее выступление Путина, которое уже на сайте Кремля выложено в виде текста, либо везде оно есть главными пунктами. Меня очень удивило вот это решение выплатить еще по 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте...
А почему удивило, Настя?
Я не ожидала, если
честно. То есть ты считала, что все, хватит, выплатили,
и все? Ну, я, честно, да, я думала, что... Вот я, во-первых, я дисциплинирована там через госуслуги. Кстати, с буквой «Ё» я там боролась, вымени одного из своих детей, то есть меня не пускала система, я не понимала, в чем дело, какой-то там не узнает, не хочет. Потом я поняла, что «Ё» «Е», я поменяла, и я обращаю внимание людей, у которых могут возникнуть такие же проблемы, вот в именах типа Федор, и все. И, значит, ваше заявление принято ровно 1 июня.
Ты получила на тот деньги? Счет,
да, который я указала, пришли деньги. И, честно говоря, ну, там у меня трое детей, да, получилось 30 тысяч. У кого-то бывает больше, и это, в общем, существенно для любого региона, и даже для Москвы это существенные деньги, для крупных городов. А опять... В июле для тех, кто уже, значит, это заявление подавал, им не нужно вообще будет ничего делать, просто автоматом еще раз придет, ну, по количеству детей на момент получения, я так понимаю, соответствующего возраста. Так что если у кого-то день рождения, кто-то начинает подпадать, потому что там до 3 лет одна история, там по 5 тысяч, по-моему, ежемесячно в течение какого-то времени, да, а вот за каким-то возрастом, ознакомьтесь, к кому это может иметь отношение. 20 миллионов человек у нас детей в возрасте до, я так понимаю, до 16, там?
До 16, да.
И начиная от 3, если я не ошибаюсь.
Я не получал.
Почему? Почему? Роман, почему?
Не знаю.
Ну почему? Я... Ну маме, попросите матери.
Не, маме тоже сказал, не надо получать.
Почему?
Настя, не знаю, я считаю так, что, ну опять вот, я сейчас что-то такое скажу, кому-то не понравится. Я против, чтобы всем детям подряд выплачивали, вот до 16 лет, да, выплачивали по 10 тысяч. Я знаю огромное количество людей, у которых много детей до 16 лет, но при этом эти люди очень богатые. И, ну, зачем им нужно платить там эти 10 тысяч? И они сами удивляются, зачем им эти 10 тысяч? Они без них спокойно обойдутся. Но лучше взять эти 10 тысяч, отдайте действительно тем, кому они нужны. Но у нас же все время так, понимаешь, у нас нет этого дифференцированного подхода. Мы платим сразу всем.
Потому что мы по советским меркам. Ну, вот Икея, например.
Но это правильно? Вот ты мне скажи, это правильно?
Я как-то не задумалась, но, видимо, потому что я в том...
Ага.
Которая себя причисляет к такой массе, скорее, я не чувствую себя вот что, значит. Но на самом деле я просто не думала о том, что действительно люди, которые там в Глобус Гурме покупают на завтрак папайю или что там,
да, да, Ахайю, да, и да. И я думаю, что они не обиделись бы, если бы узнали, что они не вошли в эту категорию, которым положено 10 тысяч на ребенка.
Ну, их не так много, но вот мы только что пытались высчитать, сколько таких людей, вот прям богатых-богатых, которым это не нужно.
А неважно, неважно, неважно. Ну, допустим, 100 тысяч человек умножаем на 10 тысяч, получается, ну, все равно такая нормальная сумма, да? И эту сумму можно было бы распределить между людьми, у которых, ну, совсем все не здорово.
Ну, всегда есть возможность эти деньги отправить на благотворительность или еще куда-то.
Да, я знаю людей, которые ровно так и поступят. Но зачем это делать? Зачем? Можно было, мне кажется, это же несложно, можно было бы там, я не знаю, как-то все-таки просчитать и адресно там действительно оказывать помощь. Может быть, не 10 тысяч, а 15 или 20.
Ну, вот, это будет непопулярно, потому что скажут, а вот опять какие-то справки надо нести, опять что-то подтверждать, вот это документы. Речь же именно идет о том, что все происходит быстро, и вот в момент мобилизации всеобщей. Я так поняла, вот это все. Действительно было просто. Это было 3 клика. И это было очень удивительно, что это так просто и легко. И в то же время...
Ты помнишь, когда все только началось, обвалили сайт?
Через полчаса уже миллионы людей
я не знаю, пытались получить эти 10 тысяч. И сайт перестал работать. Интересно, что будет сейчас?
Ничего не будет, потому что не надо ничего делать. Все, если ты уже оформлял в июне, то тебе просто автоматом придет. Они предусмотрели это.
Понятно.
Сказочно богатый Константин хочет вам выразить солидарность. Он пишет, я не хочу получать эти деньги, я в них не нуждаюсь.
Константин, пишет круто. Константин. Я думал, я один такой.
Пусть лучше раздадут нуждающимся.
По крайней мере. Да, согласен.
Дальше нам люди пишут, ничто так... Настя, это, видимо, в женский огород сейчас прилетел камень. Ничто так не развращает людей, как вечная халява. Вот вы, Настя, понимаете, вместо того, чтобы грузить, Настя, в огород...
Товарищи, я занимаюсь этим рабочим, неоплачиваемым трудом, значит, сколько уже десятков лет практически.
А сказать. Они не просили, чтобы вы их рожали.
А это не труд. Это знаешь, что такое?
Это счастье.
Это на самом деле счастье. Ты общаешься с собственными детьми, они у тебя на глазах растут, познают мир, узнают, там, я не знаю, какие-то правила там человеческого общежития, коммуникации и всего остального. Поэтому не надо тебе ничего оплачивать.
И ты думаешь, почему я не... Я уже купила дорожку беговую, но почему у меня нет секунды на нее зайти? Почему все по ней ходят, кроме меня?
Потому что, Настя, ты слишком любишь вот эту вот всю, знаешь, вот эту вот женскую атрибутику, которую обычно в обществе осуждают. Ты очень любишь наварить 3 ведра борща, понимаешь, там...
Ну а как, понимаешь, а если ты не наваришь, надо в Яндекс.Еде или где-то там начать, значит, 4 часа выбирать, что мы будем есть, понимаешь? Это же все заканчивается...
Проблема в том, что ты слишком хорошая мать,
может быть. Я здесь на стороне Насти. Настя, надо варить. Я вот люблю, я просыпаюсь, и запах какой-нибудь вкусный. Роман, там, да, но... И я понимаю, что все хорошо, все стабильно, все здорово, да.
Ну, устаешь от этого в какой-то момент.
Я знаю.
Каждый день, я понимаю, это здорово и круто, особенно когда кто-то варит. А когда ты это делаешь, и ты от себя устаешь, от своей этой еды отстаешь, и от запахов устаешь, и думаешь, господи, когда меня уже кто-нибудь покормит?
Покормят. Вот дети подрастут, Настя, и покормят.
Может быть, да.
Может быть, они тебе вызовут, наконец, Яндекс.Курьера там из Макдачни, и, знаешь, как-то отдадут свой детский долг тебе. Люди нам пишут, кому не нужны эти 10 тысяч, пойдите, отдайте соседям, которые нуждаются. Люди пишут, значит, есть большая проблема, у знакомой бывший муж получил эти деньги, в скобках приписка «скотина». Я с вами согласна. Но...
Нет, подождите. Это что за чудеса такие случились?
Видимо, муж как отец оформил выплаты, и детские деньги получил мужчина, а не мама его детей.
Не успел. Кто первый там?
Перехватил.
Вы серьезно сейчас?
Абсолютно.
Такое вот возможно.
Так можно, да?
Я то есть знаю, вот что так точно можно совершенно.
Кто первый, как говорится, добрался до компьютера, тот и получил эти деньги.
Совершенно верно, Роман, просто вы забываете...
Ну вот я поэтому и говорю, что это не так должно работать.
Один важный момент. В нашей стране фигурой умолчания, понимаете, да, считается то, что всеми вот этими мелкими делишками, вот этими, ну, мелкими, детьми там, да, вот этими детскими болезнями и вот этими четырьмя томами неоплачиваемого труда занимаются женщины. Это совершенно естественно, это не обсуждается. Но бывают такие ситуации, когда ближе к компьютеру оказывается отец. И после 20 напоминаний и ритуальных танцев, и удара током электрическим, отец может завести некоторые сведения там, на МОС.ру или куда он там должен завести, да, понимаете? И сделать тоже что-то для семьи, внести свой вклад в воспитание или в семейный бюджет. Например, он может подать эту заявку и сказать, я хочу получить вот на мой счет, на наших детей, ты там не волнуйся, значит, дружочек. Эти 30 тысяч, условно говоря, придут нам. Вот понимаете,
у
мужчины,
этого человека,
учитесь.
Про которого нам написали, у него жизнь, наверное, удалась.
У него зато все наладилось.
Да.
Мы, понимаете, Роман, а мы же с вами не знаем, наш слушатель, к сожалению, не написал, что у этого человека может быть 8 детей, или 16, или еще 32 человека вообще.
16 невозможно, если это не двойня.
Настечка, подождите, это невозможно от одной жены, но, может быть, он так элегантно поступил со всеми своими бывшими женами.
Почему невозможно?
А как можно в возрасте иметь в одной семье, в возрасте от там 3
до 16? А вот мой прадедушка, по-моему, детей было, если я не ошибаюсь, 13, по-моему.
Давайте мы округлим.
Но я про интервал говорю возрастной. Вот.
Это я не знаю, какой, да.
Настя, женщины исторически, понимаете, жили на кухне, рожали босиком, дети бывают погодки, детородный возраст начинался в условные 15. Ну, то есть нет-то в этом проблемы большой. Дурное это дело не хитрое.
Ну, это понятно. Нет, это, конечно, возможно. Просто я имела в виду, что на детей до 3 лет по 5 тысяч там в течение нескольких месяцев. Я точна, как в аптеке.
А я, например, считаю, что спасибо и на этом, между прочим, дорогому государству. Для меня ни одна копейка, знаете, я не могу вот относиться к деньгам с той позиции, что как бы, ну, я, знаете, вот я, конечно, например, эту выплату возьму от государства, но пойду и направлю ее в благотворительный фонд. Дело в том, что у меня сжимается рука, Роман, понимаете? Но не разжимается в обратную сторону. Вот у меня есть такая, может быть, это синдром даже какой-то, не знаю. И я понимаю, что раз уж я, так сказать, государству подарила великолепного человека ростом 1,45 м, с музыкальным слухом, с хорошим английским вообще, с крепкими зубами, пусть уж государство, немножечко поблагодарит
Саша,
меня за это.
Саша, знаешь, я сейчас на что обратил внимание? На то, что ты сказала спасибо родному государству.
Конечно.
А ты знаешь, я что вспомнил? Я заводил голосование в одном из своих эфиров. И задал такой простой вопрос. Вот скажите, Если кто-то из вас готов сказать спасибо, вот просто обычное человеческое спасибо за то, что там власть, государство, как угодно называйте, да, федерального ли уровня или же городского уровня сделала, ну, я тогда голосование проводил там в связи с мерами, которые принимались во время коронавируса. Ну,
давайте
да?
Вот сейчас конкретно. Деньги, налоги.
А вот сейчас деньги, налоги, всевозможнейшие доплаты, да, там, освобождение от налога, вот весь комплекс экономических, допустим, каких-то мер, которые были приняты за последнее время там со стороны властей. Если вы готовы сказать чисто человеческое, просто скупое такое, знаете, спасибо.
Вы то... должны отправить, друзья, позвонить, да, по номеру 495-134-21-35, да. Я считаю, если... что есть за что благодарить мне государство, я хочу его поблагодарить. А если нет, 495-134-21-36.
Вот и интересно. Интересно посмотреть на результаты.
Итак, если бы я могла позвонить, я бы позвонила, да, потому что я однажды пыталась подсчитать, сколько всяких, всяких благ сыпется на нас в качестве еды бесплатной, вот этой вот почти бесплатного детского сада, молока, всего прочего. Я не смогла денежную.
А вот еще, вот смотри, Настя, вот смотри. А если мы вот по поводу всех вот этих вот бесплатностей, да, а вот транспортный налог, вот у тебя многодетная семья,
да.
Ты имеешь право не платить транспортный налог за одну машину, правильно, Настя?
Правильно.
Правильно. А при этом ты можешь не платить за эту машину до тех пор, пока самому младшему из твоих детей... не исполнится 18 лет. При этом старшим твоим детям может быть уже там к тому моменту...
А, да, статус многодетности долго сохраняется. Да, это я удивилась, да. я не знала об этом.
Мне объясни, вот ты просто объясни. Да. Но уже старшим детям там по 30 с лишним лет может быть, а младшему там, или даже к 40 уже подойдет, младшему в этот момент исполнится 18, но ты по-прежнему будешь обладать льготой не платить транспортный налог. Это зачем?
Ну, пусть будет.
Я это то, что пусть это. Будет, это да, это как Саша говорит, рука сжимается, ну, почему-то, ну, никак, она вот не идет, понимаешь, вот на разжим, да? Это я понимаю, что пусть будет, но мне кажется, это вот все-таки чрезмерная история,
вы нет? Вы думаете, надо исправить эту недачу?
Я ничего говорить не буду, иначе меня побьют, наверное.
Давайте
но
оставим.
Я просто задаю вот вопросы, понимаешь, они есть. Из огромного московского бюджета, девочки, я вам по секрету скажу, а там почти 3 триллиона, да? Почти 2. Это вот на всевозможные доплаты, льготы, выплаты, субсидии и так далее, и так далее. А почему? А зачем? А кто сказал, что так должно быть? Ой, чувствую, побьют.
Друзья, я не видела никогда раньше у нас в голосовалке такого горячего батла.
Ага.
Сотые доли процента колеблются прямо на моих глазах. Да, превращается в нет и обратно, понимаете? То есть есть люди, которые совершенно искренне готовы поблагодарить государство за участие в их жизни. Вот прям честно, от чистого сердца сказать спасибо на том, что есть. Неважно сейчас, много есть чего или мало, да, по мнению людей. А есть люди, которые говорят, нет, я не буду, я отрицаю. Но у нас сегодня нет отбоя от звонков, поэтому давайте-ка поговорим по телефону. Алло. Да, простите.
А вы обратили внимание, вот в новостях у нас сейчас звучало, ну, пока там они у нас срываются, эти звонки, да? А с чего начал Короза у нас? Выпуск новостей. Кудрин. Алексей Кудрин заявляет о том, что ай, это плохая идея. Да, сейчас. Плохая идея, что вот взяли и изменили вот эту плоскую шкалу налогообложения.
Непопулярная.
Да, непопулярная. И вот опять начинают вспоминать, вот почему мы ввели именно эти 13%, чтобы все из тени выползли, все в белую, чтобы платили, не было серых зарплат, того, другого. Да, но, ребята, когда это произошло? А сегодня 2020 год. Страна изменилась, люди изменились, и давайте уже попробуем поменять эти правила.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Владимир добрый.
Москва. Слушайте, вот вы, Роман, я с вами полностью согласен.
Ура!
С вы знаете, у меня кум, у него трое детей. Его не признают в Москве многодетным по той причине, что жена его с первым ребенком, которого он усыновил,
да.
Дочка, она прописана в Тюмени. Ну, там ряд обстоятельств, там родители, там вот отец недавно, Царство Небесное, умер. Там ряд обстоятельств, по которым она не может просто прописаться сейчас в Москве. И не дают ему статус. Она сейчас четвертым беременным ребенком. честно живут ниже низшего. Он не работает уже полгода, просто нигде не берут на работу. Он вот водителем работал, не берут. Да, он получил там какие-то выплаты, и он как отец получил эти выплаты, понимаете? Здесь такая ситуация двоякая. Может быть, какой-то негодяй, как отец, получил и пробухал эти деньги, а здесь семья вот реально только за эти деньги сейчас вот и живет. Как бы. Вот я с вами с этим согласен, что целенаправленно как-то надо все это. А второй момент вот по поводу ипотеки.
Ну, лучше вот, лучше помочь, в там, я не знаю, выплатить этому человеку, конкретно этой семье, в три раза больше, чем всем одинаковую сумму, даже тем, которые и не нуждаются в этом, и никогда не нуждались.
Он не просит, не говорит, что там. Он говорит, спасибо и на это.
Нормальный
он
мужик, да, понятно, да.
Вот. А вот по ипотекам, вот, ну, представьте, двухкомнатную квартиру. Он говорит, послушай, я не уверен. Я бы взял с удовольствием, да, предложение.
Да, но что будет там через пять лет?
У меня
через...
нет работы,
да, понятно, да.
Жена
понятно.
Тоже сейчас опять беременна. Что мне делать? Куда, как? Вот продавать эту квартиру, которая здесь, мамина, строить какой-то дом. Опять неизвестно, какие будут инфляции, не инфляция. Понимаете, сейчас вот люди, тем более я вот в большинстве окружения, все думают, вот какое-то недоверие к власти, и что вот сейчас идет какой-то, вот знаете, как будто президент наш, а к президенту-то претензий нет.
Вообще никаких, Владимир, спасибо вам большое,
да,
за звонок.
Да, понятно, спасибо, спасибо, спасибо. Про звонков много, да, понятно все. Я знаю человека, у которого жена умерла, и вот он один воспитывает детей. И я однажды имел неосторожность в Твиттере написать, когда речь шла про материнский капитал. Я просто сказал, а почему мы называем этот капитал материнским?
Я абсолютно с вами согласна. Это
так
самое...
в скобочках семейные.
Да, вот лучше бы... Ну, Настя, ну он же называется материнский, он во всех законодательных актах материнский, а в итоге вот этот конкретный человек, он ходил там, обивал пороги всевозможных инстанций.
Получил или нет?
Он получил, да. Но изначально не надо ставить человека в такую ситуацию. Слушайте, ну как-то по-другому хотя бы только сформулируйте. Вот все, что я имел в виду, когда написал этот твит, и что я не услышал только. Да вы что, вы не понимаете, что женщины, они рожают, они там вынашивают. Я говорю, при чем здесь это? Слушайте, я совершенно про другое. И нет, и все равно. Атаковали и атаковали. Двое суток, наверное, атаковали.
Между прочим, вот это грандиозная проблема, потому что я сталкивалась с такими обстоятельствами, когда мужчина, гражданин Российской Федерации, довольно-таки давно и по рождению гражданин Российской Федерации, например, женится на какой-нибудь мерзавке француженке. Вот, например, она ради него, понимаете, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ради района там, я не знаю, что там, Биберево, прекрасный московский район.
Да-да-да.
Например, она бросает Евросоюз свой паршивый, да. Я знаю такие случаи, да. Я вам клянусь, да. Понимаете, да?
Да.
И понаезжает она из mm-hmm. Евросоюза в Биберево. Mm-hmm. Вот они беременеют, рожают, mm-hmm. и получается, что дамы это проходят процедуру легитимизации у нас, mm-hmm. например, в России, иностранная гражданка. Проходит, надо сказать, ее со скрипом, скрежетом. Это сопровождается обычно массой очень тяжелых обстоятельств. Это как бы отдельная песня.
Это
но
да, это
но
да.
Факт в том, в чем? В том, что они рожают прекрасное существо весом 3,5 кило и не могут получить на него ни копья, ни копейки денег, потому что нет такого понятия, как отцовский или семейный капитал. Человек этот ходил, бил свой лоб, бил, а ему знаете, что отвечают в этих органах-то? Ему говорят, придурок, ты что, ближе себе не мог найти? Угу. Ты себе, что у нас все, кривоногие, что ли, у нас все? Или что, чем тебе наши-то не угодили?
Наши лучше.
Что тебе вот это вот, что ты попёрся-то туда вообще, угу. понимаете?
Ну, так надо проверить, что там во Франции. Может, во Франции можно что-то оформить? Что там Франция?
Ой, во Франции сейчас, по-моему, ничего оформить нельзя.
Товарищи, там едят лягушек, давайте на этом остановимся. Что там можно оформлять, я не понимаю.
Во Франции нездоровые процессы уже давно, да. Что там
ужас.
Можно оформить, одному богу известно. Да, следующий звонок, давай послушаем.
Кошмарно. Хотя, конечно, и в Париже живут люди, надо признать. Добрый вечер, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Игорь. Малоимущий, наверное, многодетный. Работаю где-то в Москве. По поводу роскоши там был разговор.
Да.
Предыдущий. Вот что, не знаю, вот зарабатываю 150-200. Это роскошь у меня или не роскошь?
Нет, стоп. 150-200, вы практически в шаге. Лимузин нам говорил, что это вот средний класс.
Хорошо.
Средний класс.
Теперь у меня жена не работает, трое детей. Вот теперь я в роскоши или нет?
Так, нет, подождите. Вы не в роскоши. Стоп. Нет, роскошь это совсем другая история. Да. Вы в среднем классе.
Жена, трое детей.
По шкале лимузина.
Зовут вас Игорь. Да. И в самом начале, если я правильно услышала, я сейчас думаю, не галлюцинация ли это была, вы сказали малоимущий, многодетный. Я правильно вас услышала?
Да, малоимущий, многодетный.
То есть малоимущий человек у нас получает 150-200 тысяч рублей. Я правильно вас поняла, Игорь?
Александра, мы тогда просто нищета с вами, на секундочку.
Знаете, вот, хотел бы все-таки сказать, там, когда говорили про зарплаты большие руководители, там,
так,
сколько, да, миллионов или сколько. Мне кажется, что все-таки нам надо стремиться к тому, чтобы не облагать большими налогами тех, кто много зарабатывает, а стремиться к тому, чтобы люди зарабатывали больше.
Ой, ну когда это, говорят, знаете, да, 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 больше,
а это тоже,
да,
кстати, сегодня это, было в обращении президента.
Это, конечно, здорово, да, но другое дело, что есть люди, которые будут зарабатывать еще больше, и все по-разному, все по-разному. Для вас вот 200, вы считаете себя малоимущим. А с моей точки зрения, 200 – это очень серьезная и хорошая зарплата.
Вы знаете, вот с моей точки зрения, 200 тысяч в месяц – это вот та отметка, где теоретически уже вот можно идти раскулачивать.
Понимаете? Не, ну это хорошая зарплата.
Ну, тем более, подождите, вот давайте просто себе представим. Ну, я сочувственно отношусь к Игорю по поводу того, что у него жена и трое детей. Например, не он один в трусиках пьет лимонад у фонтана, да, на эти 200 тысяч. Но мы подразумеваем, что у человека масса социальных льгот. Да? Поскольку он многодетный.
Только что обсуждали.
Да, только что мы это обсуждали. То есть эти 200 тысяч, это не та сумма, ну, 150 даже если, то это не та сумма, на которую в Москве с ее дикими совершенно затратами, грандиозными, правда, затратами на жизнь приходится голодать. Понимаете, да?
Нет, это очень хорошая зарплата.
Настя, если бы у вас было 200 тысяч рублей, скажите, вы были бы, Настя, моя дорогая Аношка, малоимущая?
Как бы подходим к вопросу личного дела Анастасии Анушки, но дело в том, что я могу сказать, что это все кажется очень большими деньгами.
Но ну, кажется, не кажется. Настя, ну подожди. Кажется, да, понятно, но я малоимущим этого человека я бы не назвал ни при каком раскладе.
Ну, нет, нет,
конечно. Ну, мне сейчас вот что, мне сказать, какая зарплата главного редактора радиостанции «Говорит Москва»? Не буду говорить.
Скажем, что в Москве есть определение малоимущих, оно совершенно конкретное. Оно меняется, кстати, от региона к региону. Если на душу, одну душу в семье приходится менее, там, по-моему, то ли 12 тысяч, вот, может быть, Роман Георгиевич помнит лучше, какая там цифра, то есть 12 тысяч или 11 или 14 тысяч рублей.
Что, 12 500?
Да. Это уже малоимущие, да, действительно. Если много там детей, действительно, и членов семьи, то может такое быть, что на 200 тысяч, если у вас там 20 человек, то действительно вы малоимущий, если это единственный доход. Почему нет?
Вам вот может? У меня детей тоже трое, да, Настя? Да. А, вот смотри, позавчера, по-моему, мой младший, я смотрю, на нем майка, футболочка такая, и я помню, что я эту футболку покупал еще старшему. Он в прекрасном состоянии, да, он вот это, в этой самой футболке. И средний носил за старшим огромное количество вещей. У меня до сих пор очень много вещей, которые вот так вот оставались от одного ребенка, переходили к другому, понимаешь, и потом к третьему. Тяжело, по-моему, совсем тяжело. Я имею в виду по расходам это с первым. А потом дальше, ну, у тебя же, наверное, то же самое, Настя, да?
Абсолютно, ну, согласна. Да. Я умею, я могу даже расписать,
как можно вообще без денег жить. Кроватка, на секундочку.
Ну, а Настя, я вообще за бабуленькой своей донашиваю.
Кроватка, девочки. Я, когда у меня родился старший сын, мне начальство, мой главный редактор Алексей Абакумов, я как сейчас помню, он дал мне $200, именно долларами в качестве поздравления, премии, доплаты. Там я на эти $200 в нахабе в мебельном магазине купил детскую кроватку. У меня в этой кроватке спал старший сын, потом средний, потом младший.
Друзья, что получается у нас по голосованию? Ответ на вопрос, готовы ли вы, есть ли вам за что благодарить наше государство? И нет, мне совершенно не за что благодарить мое государство. Значит, процентаж разделился занятным образом. Да, 48%. Да, 48% есть за что поблагодарить государство. От чистого сердца.
Так.
52% не за что. Или, может быть, есть, но они не могут. Не хотят они никого благодарить. Это была программа «Отбой».
Они хотят, но не могут себя заставить, потому что, ну никак. Потому что иначе они просто...
Это очень сложное слово.
Это же, да.
Это очень сложное слово. Анастасия Аношко.
А Александра Лосева. И Роман Бабаев.
И я тоже, да, я тоже. Спасибо.
В эфире новости.
Да.